12 часов 7 минут в эфире программа «Время свободы». Европейский суд по правам человека постановил, что при аресте бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского были нарушены его права. Ливийские повстанцы отказались от предложенного им перемирия с режимом Муаммара Каддафи. Задержан главный подозреваемый в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Рустам Махмудов. Эти и очень многие другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Так, Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить Михаилу Ходорковскому 10 тысяч евро в счет компенсации за нарушение его прав при аресте и содержании в СИЗО в рамках первого уголовного дела. Страсбургские судьи указали на наличие оснований предполагать, что уголовное преследование экс-главы ЮКОСа политически мотивировано, однако отметили отсутствие неоспоримых доказательств, свидетельствующих об этом в рамках первой жалобы, рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Задержание Михаила Ходорковского проводилось незаконно, его неоправданно долго держали под стражей до суда по первому делу, а кроме того, при рассмотрении вопросов, связанных с продлением его ареста, допускались принципиальные процедурные нарушения. В связи с этим правительство России обязано выплатить Михаилу Ходорковскому 10 тысяч евро в счет компенсации морального вреда и погасить судебные издержки на сумму в 14 543 евро. Так, очень коротко можно изложить суть решения Европейского суда по правам человека по первой жалобе бывшего совладельца ЮКОСа, говорит адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко.
Мы ждали этого дня 7 лет, и сегодня мы удовлетворены. Мы приветствуем это решение Европейского суда. Практически все принципиальные пункты нашей жалобы от февраля 2004 года и последующих жалоб были удовлетворены. То, что мы пытались доказать в Европейском суде, и нам это удалось, это что обращение с господином Ходорковским было намеренно негуманным и унижающим. И с этим суд полностью согласился в своем решении. Там говорится, что негуманное обращение имело место как в тюрьме, так и в мещанском суде, где Ходорковского и Лебедева держали в железной клетке.
В том, что Европейский суд по правам человека вынесет решение в пользу Михаила Ходорковского, не сомневалось, пожалуй, большинство юристов, наблюдающих за развитием дела ЮКОСа. Хотя бы уже потому, что компаньон Ходорковского, Платон Лебедев, еще 4 года назад получил из Страсбурга положительное решение по аналогичной жалобе. В ней, впрочем, в отличие от жалобы Ходорковского, не было указаний на нарушение 18-й статьи Европейской конвенции. Она устанавливает пределы использования ограничений в отношении прав граждан, предписывая, что таковые не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены, говорит Мария Исаева, несколько лет работавшая старшим юристом в Европейском суде по правам человека.
Статья 18 не имеет самостоятельного действия. То есть нельзя прийти в суд и сказать, что наши права по 18 статье нарушены абстрактно. А можно сказать, что нарушены права по статье 2, 3, 5 и связать их с 18-й. Суд рассмотрит эту жалобу с точки зрения фактов дела. То есть, если очевидно, что человека задержали, потому что он мог скрыться от суда и следствия, тогда он признает, что 18-й статьи нарушения нет. Если же он признает, что его задержали, заключили под стражу с целью какой-то иной, например, оказать на него давление, заставить его, ну вот в деле Гузинского там шла речь о продаже компании, насколько я понимаю. То есть какая-то цель, которая не предусмотрена конвенцией, не является законной. Политическая мотивированность находится в числе таких незаконных целей. Так это или не так, суд будет смотреть, исходя из фактов дела.
Применительно к делу ЮКОСа 18-я статья чаще всего трактуется как наличие политической подоплеки в уголовном преследовании. Собственно, интрига сохранялась именно в связи с формулировкой Страсбурга относительно выполнения российскими властями этой статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Страсбургские судьи отметили, что обстоятельства, приведенные в жалобе Ходорковского, действительно вызывают некоторые сомнения относительно истинной причины его преследования. Но в то же время утверждение о наличии политической подоплеки в деле требует неоспоримых доказательств, которых, отмечает суд, заявителям представлено не было, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Жалоба нами была подана в 2004 году. Совершенно естественно, что тех доказательств политической мотивированности дела, которыми мы располагаем сегодня, на тот момент у нас не было. И хотя мы были глубоко убеждены в их наличии, но доказать их людям, для которых это дело было одним бесконечной через дел, проходящего через Европейский суд, мы не смогли. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы было признано нарушение всех трех статей конвенции, по которым была коммуницирована жалоба, но мы отнюдь не обвиняем Европейский суд, поскольку даже многие правозащитные организации, включая Amnesty International, очень долгое время не усматривали в деле Ходорковского политического характера. Вот Amnesty International признала его узником совести буквально вот на прошлой неделе, когда накопилась критическая масса доказательств, которая уже избавила от всяких сомнений.
Теперь следует ожидать рассмотрения дела о первом аресте Михаила Ходорковского в Верховном суде России. И, вероятнее всего, как и в случае с Платоном Лебедевым, Президиум Высшей судебной инстанции России, согласуясь со страсбургскими коллегами, вынесет решение в пользу бывшего руководителя ЮКОСа и признает его арест в 2003 году незаконным. Однако на судьбе Ходорковского это никак не отразится, говорит адвокат Юрий Шмидт.
Это то нарушение, которое исправить уже невозможно. Основные аргументы, включающие и доказывание статьи 18 Европейской конвенции, ну, того, что говорят политические, это условно очень, ну, называют политической мотивированностью дела, и главное того, что касается нарушения права на справедливый суд, это статья 6 Европейской конвенции, все эти аргументы изложены в последующих жалобах, которые посвящены уже обжалованию первого приговора по существу. Пока еще эти жалобы, их очередь не подошла, но когда они будут рассматриваться, мы надеемся доказать и то, что пока нам не удалось доказать в первом процессе.
Впрочем, шансы выйти на свободу раньше 2016 года у Михаила Ходорковского и Платона Лебедева остаются. Оба бизнесмена подготовили ходатайство об условно-досрочном освобождении, и материалы дела уже поступили в Преображенский суд Москвы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, я коротко расскажу о наших дальнейших передачах на сегодняшний вечер. В 19 часов, сразу после окончания «Времени свободы», «Время гостей». В 20 – итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час слушайте передачу «Грани времени». В 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». И в 23 часа «Поверх барьеров» радиожурнал завершит цикл наших вечерних передач. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сейчас в Москве 17 часов 15 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне задержан главный подозреваемый в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Рустам Махмудов. Об этом журналистам сообщил адвокат задержанного. По версии следствия, Махмудов был непосредственным исполнителем убийства журналистки. Европейский суд по правам человека сегодня постановил, что при аресте бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского были нарушены его права. Суд постановил взыскать с российских властей в пользу Ходорковского 24 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда и судебных издержек. В Преображенский суд Москвы сегодня поступило ходатайство Михаила Ходорковского об условно-досрочном освобождении. Суд в Белграде отклонил апелляцию, поданную адвокатом бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича на принятое ранее решение о его выдаче Гаагскому трибуналу. Теперь решение об экстрадиции Младича должен подтвердить министр юстиции Сербии. Ожидается, что это произойдет уже в ближайшие часы. В Москве и Петербурге сторонники оппозиции намерены выйти сегодня на несогласованные с властями акции в защиту свободы собраний. Суд в Копенгагене приговорил уроженца Чечни Лорса Дукаева к 12 годам лишения свободы. Накануне Дукаев был признан виновным в попытке организовать теракт в редакции датской газеты. Во Владивостоке бывшему майору внутренних войск Игорю Матвееву, выступившему с видеообращением к президенту России, сегодня предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий. Пакистанская авиация нанесла удары по позициям талибов в горном районе Ракзай на северо-западе страны. По данным пакистанского командования, убиты не менее 11 боевиков. В йеменском городе Таиз число сторонников оппозиции, убитых за последние два дня в столкновениях с правительственными войсками, превысило 50 человек. Об этом сообщило ведомство ООН по правам человека. В Ливии авиация НАТО нанесла новые удары по объектам, находящимся под контролем ливийского лидера Муаммара Каддафи. Президент Афганистана Хамид Карзай подверг резкой критике действия войск НАТО в его стране, приводящие к гибели гражданского населения. В Милане возобновился судебный процесс по делу премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Берлускони обвиняется в сексуальных отношениях с несовершеннолетней проституткой. Итак, вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас я коротко представлю одну из наших вечерних передач. В 22 часа в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет наш обозреватель Ирина Лагунина. Темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. Реформа американского законодательства о прослушивании, прежде всего о прослушивании телефонных разговоров, исламская и неисламская в Исламской Республике Иран. Так сформулирована еще одна тема. В рубрике «Российские регионы» сегодня Ярославская область. И материал на тему о попытках контролировать интернет-общение в Турции. Все это сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир». Первый эфир этого выпуска, еще раз напомню, сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей, ведущая обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. Не пропустите. Ну а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 18 минут. Ливийские повстанцы, продолжающие налаживать контакты с мировым сообществом и даже открывшие свой первый телеканал, отвергли предложение о перемирии с режимом Муаммара Каддафи, против которого они уже несколько месяцев ведут вооруженную борьбу. Авиация НАТО нанесла новые удары по силам Каддафи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Министр иностранных дел Италии Франко Фраттини прибыл во вторник в ливийский город Бенгази, главный оплот повстанцев, чтобы провести переговоры с руководством Национального переходного совета и открыть итальянское консульство. В Бенгази также начал вещать первый телеканал повстанцев, спутниковый канал «Свободная Ливия», в попытке противодействовать медиа-структурам режима Каддафи. Тысячи людей вышли на улицы города, чтобы отпраздновать начало его работы. Накануне повстанцы отвергли очередное предложение заключить перемирие с Каддафи. В понедельник Ливию спасли посреднической миссии посетил президент ЮАР Джейкоб Зума, чтобы от лица Африканского Союза попытаться добиться прекращения вооруженного конфликта. Союз НАТО, установивший над Ливией бесполетное пространство, разрешил самолету южноафриканского лидера совершить посадку в столице страны Триполи. После переговоров с Каддафи Зума заявил, что тот согласен на перемирие.
Наш братский лидер занял позицию, согласно которой он готов выполнить решение Африканского Союза. Необходимо прекращение огня без предварительных условий. Полагаем, оно должно включать и бомбардировки НАТО. Им должен быть положен конец.
Однако, судя по всему, Каддафи не готов отказаться от власти, на чем настаивают повстанцы как на главном условии для прекращения вооруженной борьбы. Высокопоставленный представитель повстанцев Фатхи Баджа заявил агентству Associated Press: «Мы полностью отвергаем это. Мы не считаем это политической инициативой. Это просто нечто, что Каддафи хочет объявить с целью остаться у власти». Конец цитаты. По словам Баджи, повстанцы готовят наступление против сил Каддафи. Однако ЮАР во вторник вновь выступила с призывом к перемирию, а президент Зума обнародовал заявление, в котором подчеркнул, что Каддафи не готов покинуть Ливию. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на заседании парламентской ассамблеи стран-участниц Североатлантического союза выразил уверенность, что режим Каддафи приближается к своему концу и что он оказывается во все большей изоляции и в Ливии, и за ее пределами. Накануне в Риме прошла пресс-конференция с участием 8 высокопоставленных ливийских офицеров, заявивших, что они больше не будут поддерживать режим Каддафи. Как передает «Франс Пресс», один из ливийских генералов сказал, что удары НАТО парализуют силы Каддафи, и у его режима осталось лишь 20% военного потенциала. Между тем, официальное ливийское телевидение сообщило о новых авиаударах НАТО по целям в Триполи и городу Аль-Джафра, расположенному в пустыне в 460 километрах к югу от столицы. НАТО сегодня сообщило о 158 боевых вылетах в понедельник, об ударах по объектам в окрестностях Триполи, включая ракетную установку Авдеевку и Радар и во многих других районах. В интернете обнародовано видео, на котором, по утверждению ливийских активистов, сняты протесты в Триполи против режима Каддафи, произошедшие в понедельник во время похорон двух убитых демонстрантов. Подтвердить аутентичные записи невозможно. В Средиземном море у берегов Сицилии итальянская береговая охрана спасла около 1000 беженцев из Ливии, в том числе 170 женщин и детей, которые дрейфовали на маленьком рыбацком судне 4 дня спустя после того, как они отплыли от берега. Беженцев доставили в местные центры для нелегальных иммигрантов. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Московское время 17 часов 22 минуты. Вы слушаете Радио Свобода. И вновь к российским новостям. Майор Игорь Матвеев, автор видеообращения по поводу хищений в одной из воинских частей Приморья, официально обвинен в превышении должностных полномочий. Напомню, что Матвеев 10 мая разместил в сети интернет видеоролик о том, что солдат кормят консервами для собак под видом тушенки. Сейчас майор находится под подпиской о невыезде, но готовит новое обращение, чем продолжает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
История майора внутренних войск МВД Игоря Матвеева развивается по известному сценарию. Те, кто выступал против нарушений царящих в системе, к которой принадлежал, не впервые подвергаются ответным обвинениям и даже наказаниям. Достаточно вспомнить майора Алексея Дымовского, прокурора Григория Чекалина, судью Ольгу Кудешкину. Майору Матвееву предъявлены обвинения в рамках возбужденного против него уголовного дела. Председатель Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков считает,
что внешне все выглядит таким образом, что уголовное преследование явилось следствием того самого обращения в тех порядках, которые там творятся. И, соответственно, пока внешне выглядит все как месть командования или месть военного руководства, которое руками военно-следственного отдела при прокуратуре пытается вот таким образом с ним свести счеты. Очевидно абсолютно, что почти на каждого офицера у командования есть какой-нибудь крючок, какой-нибудь компромат, который при любой возможности может быть использован. И, собственно, тем самым поддерживается бесправное положение, в котором вот находятся все эти и рядовые, и офицерские должности.
Пресс-служба Восточного регионального командования внутренних войск МВД России сообщила, что 12 мая был подписан приказ об увольнении Игоря Матвеева, и заявление майора связаны с его желанием остаться на службе. Якобы майор Матвеев еще в июне прошлого года имел предупреждение о неполном служебном соответствии. Сам Игорь Матвеев все обвинения в свой адрес отвергает и говорит, что сейчас находится в законном отпуске.
Я официально заявляю о том, что данное предъявление мне обвинения сфабриковано органами военной юстиции по команде органов военного управления. Это первое. Второе. Они сделали это с целью ограничения передвижения, то есть они выбрали подписку о невыезде. Второе. Целью моей дискредитации на средствах массовой информации. Это распространенная система воздействия на тех людей, которые обращаются к СМИ. Не действующие офицеры МВД. Меня в настоящее время отправили в отпуск до 21 июля 2011 года. Я после выхода с этого отпуска беру второй отпуск, ветеранский, как ветеран боевых действий. По состоянию на этот момент они не имеют права говорить то, что я бывший майор. Я действующий майор МВД. Более того, ввиду того, что командование воинских части забралось, я буду вынужден сделать повторное видеообращение в интернете.
Майор Матвеев заявил, что намерен добиваться отмены приказа о своем увольнении через суд. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода, российская политическая хроника. Государственная Дума сегодня рассматривала вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий члена фракции «Справедливая Россия» Елены Вторыгиной. Ранее Вторыгина заявляла о том, что добровольно отказывается от депутатского мандата в пользу Сергея Миронова, который, напомню, 18 мая потерял пост спикера Совета Федерации и лишился мандата сенатора. Казалось бы, чисто процедурный вопрос вызвал бурную дискуссию. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его фракция не будет голосовать за подготовленный мандатной комиссией проект постановления и даже предложил провести по этому вопросу парламентское расследование. Впрочем, в итоге Государственная Дума большинством голосов все-таки удовлетворила просьбу Елены Вторыгиной, открыв тем самым Сергею Миронову дорогу к депутатскому креслу. На охотном ряду сегодня побывал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Виталий Камышев.
Парламентарии добровольно и досрочно сдают мандаты не так уж редко. Совсем недавно, например, по семейным обстоятельствам, так было указано в заявлении, это сделал член фракции «Единая Россия» Валерий Корнилов, до своего избрания вагранщик литейного цеха газа. Никаких дискуссий по этому поводу не было. Иначе отнеслись депутаты к заявлению Елены Вторыгиной. Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский предположил, что Вторыгина сдает свой мандат под давлением руководства партии «Справедливая Россия». «Надавили на бедную женщину», цитирует Жириновского агентство «Интерфакс». Лидер ЛДПР сказал также, что не помнит Елену Вторыгину и ничего не знает о ее законотворческой работе. Вот что ответила Вторыгина Жириновскому.
Давайте все-таки без оскорбления обойдемся. То, что я не так часто выступаю на трибуне парламента, как вы, это еще не значит, что я не работаю. И результат работы уже есть. 12 принятых законопроектов федеральных. Благодарю палату за общую работу, Владимир Иванович, что вы беспокоитесь за моих избирателей. Избиратель как раз меня поддержал в Архангельской области. Это мое право. Я остаюсь со своим избирателем. Как работала региональным лидером, так и буду работать. Справедливая Россия.
Владимир Жириновский предложил впредь наделить мандатную комиссию Госдумы, которой руководит бывший исследователь Александр Гуров, правом проводить расследование обстоятельств, которые побуждают депутатов досрочно сдавать мандаты. Владимира Жириновского поддержал представляющий фракцию «Единая Россия» депутат Михаил Эверстов, который при этом назвал «Справедливую Россию» партией нереальной. Члена фракции СР в Госдуме Олега Шейна демарш лидера ЛДПР не удивил.
Дело в том, что «Справедливая Россия» оттеснила ЛДПР в ходе выборов на четвертое, последнее место. Такие результаты дали и выборы октября 2010 года, и выборы марта 2011 года. Поэтому я хорошо понимаю ЛДПР, они всегда привыкли быть третьими, а здесь получается немножко другая ситуация. Они с большой ревностью относятся поэтому к «Справедливой России».
А все-таки ваш прогноз, потому что чисто теоретически, скажем, если «Единая Россия» прислушается к доводам Жириновского, то у нее хватит голосов проголосовать против сложение полномочий госпожой Вторыгиной, хотя прецедентов, по-моему, таких не было.
Это будет удивительное решение, которое, по сути, означает, что человека нельзя уволить по собственному желанию. Я думаю, что такое решение бесспорно будет обжаловано в суде, и суд примет решение в нашу пользу. Но если «Единая Россия» по этому пути пойдет, то это будет большой сигнал, что с этой партией нельзя иметь дело. Что это не та партия, которая собирается работать по правилам. Посмотрим, сколько они собираются соблюдать каким-то ни было правил вообще.
Помешать Сергею Миронову получить депутатский мандат его противники вряд ли смогут, но затянуть этот процесс и поставить заявившего о своей оппозиционности политика на место им вполне по силам. Именно такая версия происходящего преобладает в кулуарах парламента. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут, сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне задержан главный подозреваемый в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Рустам Махмудов. Об этом журналистам сообщил сегодня адвокат задержанного. По версии следствия, Махмудов был непосредственным исполнителем убийства журналистки. Европейский суд по правам человека сегодня постановил, что при аресте бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского были нарушены его права. Суд постановил взыскать с российских властей в пользу Ходорковского 24 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда и судебных издержек. В Преображенский суд Москвы сегодня поступило ходатайство Михаила Ходорковского об условно-досрочном освобождении. Суд в Белграде отклонил апелляцию, поданную адвокатом бывшего командующего армии боснийских сербов Ростова. Радка Младича на принятое ранее решение о его выдаче Гаагскому трибуналу. Теперь решение об экстрадиции Младича должен подтвердить министр юстиции Сербии. Ожидается, что это произойдет уже в ближайшее время. В Москве и Петербурге сторонники оппозиции намерены выйти сегодня на несогласованные с властями акции в защиту свободы собраний. Начало акции намечено на 18 часов по московскому времени. Суд в Копенгагене приговорил уроженца Чечни Лорса Дукаева к 12 годам лишения свободы. Накануне он был признан виновным в попытке организовать теракт в редакции одной из датских газет. Во Владивостоке бывшему майору внутренних войск Игорю Матвееву, выступившему с видеообращением к президенту России о коррупции в армии, сегодня предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий. Пакистанская авиация нанесла удары по позициям талибов в горном районе Аракзай, это на северо-западе Пакистана. По данным пакистанского военного командования, убиты не менее 11 боевиков. В йеменском городе Таиз число сторонников оппозиции, убитых за последние два дня в столкновениях с правительственными войсками, превысило 50 человек. В этом сообщило сегодня ведомство ООН по правам человека. В Ливии авиация Североатлантического союза нанесла новые удары по объектам, находящимся под контролем ливийского лидера Муаммара Каддафи. Президент Афганистана Хамид Карзай подверг резкой критике действия войск НАТО в его стране, приводящие нередко к гибели гражданского населения. На японской атомной электростанции Фукусима-Даичи, серьезно пострадавшей в результате землетрясения и цунами 11 марта, произошел взрыв газа. Пострадавших нет, новых выбросов радиации не зафиксировано. В Милане сегодня возобновился судебный процесс по делу премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Берлускони обвиняется в сексуальных отношениях с несовершеннолетней проституткой. Футбольная ассоциация Англии сегодня призвала Международную федерацию футбола ФИФА отложить намеченные на среду выборы президента ФИФА из-за разразившегося коррупционного скандала. Это была краткая сводка последних известий, а сейчас к одной из главных тем сегодняшнего дня в России. Сегодня стало известно, что утром в Чечне в доме своих родителей задержан Рустам Махмудов. Следствие считает Рустама Махмудова непосредственным исполнителем убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской в октябре 2006 года. Информацию о задержании Махмудова подтвердил журналистам адвокат его брата Джабраила Мурат Мусаев. Адвокат детей Анны Политковской Анна Ставицкая заявила, что задержание Рустама Махмудова отнюдь неравнозначно раскрытию преступления. С подробностями мой московский коллега Мумин Шакиров.
Следственный комитет подтвердил информацию о задержании Рустама Махмудова. Адвокат Мурат Мусаев особо подчеркнул в беседе с «Радио Свобода», что именно он сообщил журналистам новость о поимке Махмудова в Чечне. И вот почему.
В первые часы или, может быть, даже дни после его задержания его будут пытать. Его будут избивать и пытаться получить от него какие-то первичные показания, причем такие, которые удовлетворят следствие. Именно поэтому его не будут там предъявлять общественности. В общем, это одна из причин, по которой я решил сообщить об этом во всеуслышание.
Мусаев, который на судебном процессе представлял интересы брата Рустама, Джабраила Махмудова, считает, что теперь следствие не сможет спекулировать на обвинениях в адрес людей, вина которых не доказана.
Как защитник Джабраила Махмудова, я считаю это позитивным событием. Теперь следствие и обвинения не смогут использовать против нас свой этот постоянный козырь. Говорит, что вот убийца ведь Рустам Махмудов, вот он запечатлен видеокамерой и так далее. Потому что раньше, когда мы говорили, давайте сравним этого Рустама Махмудова с реальным, например, на фотографиях. Нам не позволяли представить присяжным фотографии. Когда мы говорили, что ДНК с пистолета принадлежит не Рустаму Махмудову, нам говорили, а у нас нет образцов там крови и слюны Рустама Махмудова. То есть он как бы компрометировал моего подзащитного, но, в общем, защититься от этого было довольно сложно. Теперь Рустам Махмудов есть, теперь можно и образцы ДНК получить, и сравнить его, провести там портретную экспертизу, сравнить с предполагаемым убийцей.
Адвокат детей Политковской Анна Ставицкая считает, что следствие не должно ограничиваться поимкой исполнителя убийства, а озадачиться поиском заказчика преступления.
Задержание исполнителя – это только первый шаг
к установлению всех обстоятельств по делу. В том случае, если бы сегодня следствие заявило о том, что они задержали заказчика, вот в этом случае я бы тогда с вами могла согласиться и сказать, что действительно, вот сейчас у следствия есть все шансы сказать о том, что полностью доказано убийство, и что имеются все доказательства о том, кто совершил это убийство, и что у нас настолько непровержимые доказательства, что это дело стоит в суде. А задержание исполнителя, которого должны были задержать уже давным-давно, это очень хорошо, но не знаю, продвинет ли это следствие к установлению заказчика. Это, на мой взгляд, только первый этап к установлению всех обстоятельств по делу.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве. В ходе следствия обвинение в ее убийстве было предъявлено бывшему сотруднику УБОП Москвы Сергею Хаджикурбанову, а также братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым. Исполнитель преступления, третий брат из семьи Махмудовых, Рустам, был объявлен в международный розыск. На скамье подсудимых также оказался бывший офицер УФСБ по Москве Павел Рягузов. По версии следствия, он вместе с Хаджикурбановым обвинялся в похищении и вымогательстве денег у предпринимателя. Однако в феврале 2009 года все обвиняемые были оправданы из-за недостатка доказательств. Тем не менее, дело было возвращено на новое рассмотрение. 16 марта 2011 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следствие по делу об убийстве Анны Политковской вряд ли сможет получить прямые доказательства для предоставления в суде. Но будем наращивать объем косвенных улик. Конец цитаты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 17:38. На волнах Радио Свобода вы слушаете второй информационный час программы «Время свободы». Из пражской студии его ведет Андрей Шароградский. Ближайшие несколько минут нашей программы мы посвятим теме борьбы с коррупцией в России. В частности, Счетная палата России объявила, что выявила нарушения, допущенные при государственных закупках, на сумму более 2 миллиардов рублей. Кроме того, представители Счетной палаты выступили с критикой самого закона о государственных закупках, который сейчас действует в России. А известный борец с коррупцией, автор проекта «Роспил», блогер Алексей Навальный объявил об открытии нового антикоррупционного сайта в интернете. Этот сайт будет называться «Росяма». Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Москве Павел Куравский.
Доклад Счетной палаты описывает нарушения, допущенные в период с ноября 2010 по март 2011 года. Больше всего нарушений при госзакупках Счетная палата обнаружила в гособоронзаказе. Отдельного внимания аудиторов удостоились закупки автомобилей и медицинской техники, в том числе компьютерных томографов. Цены государственных контрактов на поставку томографов составляли от 60 до 95 миллионов рублей, при реальной стоимости аппаратов не свыше 50 миллионов. 94-й закон, по мнению Счетной палаты, открывает доступ на рынок госзакупок поставщикам-банкротам, фирмам-однодневкам и посредникам. Через посредников заключается до 80% закупок техники и технологий. Ситуацию с 94-м законом комментирует заместитель директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Иван Ниненко.
Закон о госзакупках, он имеет очень много недостатков. Но основная, на наш взгляд, проблема – связано с тем, что все исправления, которые вносятся, они вносятся в чрезвычайных обстоятельствах. То есть вместо того, чтобы заняться серьезной подготовкой изменений и заняться обсуждением экспертных этих изменений и подготовкой качественного улучшения закона, чаще всего происходит ситуация вида «нам надо завтра закупить для Министерства здравоохранения томографы, по старому закону мы их закупать не можем, давайте быстро изменим его для закупок томографов». А сейчас те поправки, которые были внесены, это именно латание дыр. Более того, мы пытались получить антикоррупционную экспертизу этих поправок, которая должна была проводиться Министерством юстиции. Нам ее не предоставили. Наши экспертизы указали на огромное количество именно там просто коррупционных дыр в законе, которые прямым образом способствуют коррупции. Но при этом при всем стоит сказать, что вообще сам факт этого обсуждения, сам факт публикации этих закупок крайне важен. И то, что у нас такая огромная критика обрушилась на этот закон, говорит в первую очередь о том, что появилось огромное внимание к закону о госзакупках, ну вообще к самим процессу госзакупок, которого 5 лет назад не было. И вот это внимание, это хорошо. И то, что закон позволяет привлечь общественное внимание к этой проблеме, это очень хорошо.
На ваш взгляд, критика со стороны Счетной палаты как-то поможет сдвинуть дело с этой мертвой точки?
Может помочь, может не помочь. Нужна политическая воля на самом высшем уровне. Часто мнение Счетной палаты остается просто мнением Счетной палаты. У нас, к сожалению, непонятно, кто вообще может повлиять на мнение тандема, принимающего решения.
Сказал Радио Свобода заместитель директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Иван Ниненко. Известный борец с коррупцией блогер Алексей Навальный, с помощью своего проекта «Росспил», критиковавший закон о госзакупках, основал новый проект «Росяма». Он направлен на борьбу с российским бездорожьем. Как отметил Навальный в своем блоге, сейчас на сайте размещены фотографии и свидетельства почти о 100 дорожных дефектах в разных городах России. На сайте выложена интерактивная карта страны, на которой каждая яма помечается особым флажком. Лидер движения автомобилистов России Вячеслав Лысаков, не до конца знакомый с идеей Навального, поначалу скептически отнесся к проекту «Росяма».
Я тут ничего нового не вижу, но учитывая все-таки некий тренд Навального делать из неких фактов что-то такое яркое, огнедышащее и вулканическое, не совсем понимаю, для чего ему этот проект, честно говоря. Потому что констатировать наличие ям, ну дальше что? Надо же не констатировать, надо работать с местной администрацией, субъекта федерации, и заставлять их выполнять в том числе и нормативы в плане выполнения нормативов технологии и нормативов при строительстве дорог.
Там основной смысл этого проекта в том, может быть, вы просто не знаете, что...
Наверное, детали я не знаю.
Да, что вот эта жалоба с фотографией ямы, она выложенная на сайт проекта, она автоматически генерируется в жалобу, которая отправляется в ГАИ, электронную жалобу, и если на нее нет реакции, то генерируется текст жалобы в прокуратуру. Это все будет поступать в электронном виде автоматом от пользователей.
Ну, это идея хорошая. Посмотрим, как это заработает. Электронная форма работы сейчас ведомствами многими принимается. Не на ура, но принимается, вынуждены не принимать. В том числе и есть административный регламент, который определяет формат работы сотрудников дорожно-патрульной службы. Если это помощь пользователям, в том числе и такая программно-техническая, то я могу это только приветствовать. Думаю, чем больше таких ресурсов будет, не только своим Навального, но и любых ресурсов, пытающихся устранить наши ямы в нашей жизни, образно говоря, тем полезнее для всех нас.
Убежден лидер движения автомобилистов России Вячеслав Лысаков. Блогер Алексей Навальный отметил, что «Росяма» пересекается с другим его проектом «Роспилом», поскольку при искоренении дорожных проблем можно выявить новые факты коррупции и отмывания бюджетных денег между дорожными службами и чиновниками. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас еще раз очень коротко о наших программах на сегодняшний вечер. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час передача «Грани времени», в 22 часа «Время и мир», в 23 часа слушайте радиожурнал «Поверх барьеров». Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Сейчас в эфире Радио Свобода. Программа, информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. И я напомню вам заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне задержан главный подозреваемый в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Рустам Махмудов. Об этом журналистам сообщил сегодня адвокат задержанного. Европейский суд по правам человека постановил, что при аресте бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского были нарушены его права. Преображенский суд Москвы сегодня поступило ходатайство Ходорковского об условно-досрочном освобождении. Суд в Белграде отклонил апелляцию адвоката бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича на принятое ранее решение о выдаче Младича Гаагскому трибуналу. В Москве и Петербурге сторонники оппозиции выходят сегодня на несогласованные с властями акции в защиту свободы собраний. Суд в Копенгагене приговорил уроженца Чечни Лорса Дукаева к 12 годам лишения свободы по обвинению в попытке организовать теракт в редакции одной из датских газет. В Владивостоке майору внутренних войск Игорю Матвееву, выступившему с видеообращением к президенту России, предъявлено обвинение в превышении полномочий. Пакистанская авиация нанесла удары по позициям талибов в горном районе Аракзай на северо-западе страны. По данным пакистанского командования, убито не менее 11 боевиков.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». Отвлечемся от новостей политики и экономики. Поговорим о культуре. Московский международный фестиваль имени Чехова открылся спектаклем, сделанным в сотрудничестве с лондонским театром «Чикбай Джаул» и национальной сценой Парижа. «Бурю Шекспира» в переводе Михаила Донского поставил Деклан Донилан. Это его уже четвертая работа с российскими актерами, рассказывает театральный обозреватель «Свободы» Марина Тимашева.
«Буря» — едва ли не последняя пьеса Шекспира по жанру трагикомедия. Герцог Милана Проспера свергнут и изгнан. Вместе с дочерью Мирандой он оказывается на острове.
«Но почему же нас не умертвили?»
«Законен твой вопрос. Они не смели! Народ меня любил. Они боялись запачкаться в крови».
Благодаря волшебству Проспера подчиняет себе Ариэля, духа воздуха, и дикаря Калибана. Замысливший мщение, Проспера дожидается своего часа, и когда в море выходит корабль с узурпаторами, вызывает бурю и кораблекрушение. Враги Проспера попадают на тот же остров. В итоге он прощает их, возвращает себе титул герцога, благословляет брак Миранды с племянником Фердинандом, и все они отправляются на родину. Сюжет сказочный, но сама история философская и меланхоличная. Личное. Деклан Донован переносит действие в современность, но от текста Шекспира почти не отступает. Обычно остров на театре представляют весьма живописным. Эту традицию Донован и художник Ник Ормерот отвергают. На сцене грязновато-белая выгородка, по углам насыпан песок, валяются ведра, табуреты, рассохшиеся ящики, шахматная доска. «Глубокая пещера, мой дворец». Так говорит Проспера. Иное дело, что он пребывает в глубоком унынии. Возможно, оно и обесцвечивает окружающий мир. Остров полон звуков, и шелеста, и шепота, и пенья. Они приятны, нет от них вреда. Бывает, словно сотни инструментов звенят в моих ушах, а то бывает, что голоса я слышу, пробуждаясь. В спектакле тоже много музыки, композитор Дмитрий Волков, в исполнении камерного ансамбля «Ариэлей». Их здесь четверо, что тоже не противоречит Шекспиру. «Я разделялся», — объясняет Ариэль. Не претерпела изменений и мораль пьесы. Цель Проспера — привести врагов к раскаянию и простить их. Однако в спектакле много политических аллюзий, не связанных с пьесой. Под их тяжестью рвется хрупкая ткань магической пьесы Шекспира. Кажется, что действие перенесено на какой-то клочок суши, отпавший от Советского Союза, которому хранит верность Проспера, просвещенный тиран, взявший в рабство обитателей острова. Он любит торжественные церемонии, и обвинение его недругом зачитывает тройка Ариэлей, они одеты в строгие черные костюмы и выступают, словно партийная номенклатура с трибуны мавзолея.
«Вы Просперо изгнали из Милана, отдав его во власть морской стихии. За Просперо и за его дитя не скорое, но тяжкое возмездие благие силы не спаслали вам».
Проспера не так уж сильно отличается от своих обидчиков. Ясно, что Миланом он правил примерно так, как теперь островом. Пьеса заканчивается тем, что Проспера прощает предателей, принимает доктрину христианского милосердия, но по сценической логике выходит, что он таким образом прощает самого себя. Все они братья, и не во Христе.
«Все грешны, все прощения ждут.
Да будет милостив ваш суд.
Наиболее интересно решены первая и последняя сцены спектакля. Вначале на авансцене на чемодане сидит Проспера. Сжатыми в кулаки руками он дирижирует бурей. Из открытых проемов дверей хлещет вода. Страшно ругаясь, матросы пробуют удержать корабль на плаву. В финале на авансцене на чемодане сидит Калибан. Он не хочет выпускать из объятий Миранду, да и она горюет по всему тому, с чем расстается. И, получивший долгожданную свободу Ариэль, пробует утешить Калибана. И все же в течение всего спектакля мысли возвращались в казанский ТЮЗ, к буре Бориса Цейтлина, в которой были и политические аллюзии, и книги, сожженные Калибаном, и живописные Ариэли, и нежная детская любовь, и самое главное, история режиссера Проспера, создателя волшебных миров, которому вдруг перестали повиноваться персонажи, сотканные его воображением. И там тоже был Ариэль, который не знал, как распорядиться добытой свободой, и одиночество покинутого всеми Калибана. Это было в 1994 году, и вряд ли по прошествии еще 17 лет так же ясно и бережно сохранится в воспоминаниях «Буря» Деклана Доналана. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода, в Москве 17 часов 52 минуты, наша следующая тема – образование. В этом учебном году начался переход учебных заведений на новую систему финансирования, когда учредитель, государство, финансирует не конкретную школу или институт, а реализуемые ими программы. В российских школах продолжает вводиться новая система оплаты труда, а премьер-министр Владимир Путин, в свою очередь, пообещал приблизить зарплату учителей к средней зарплате. Подробнее о финансовых итогах учебного года в материале Тамары Леленковой.
Экономика образования – одна из наиболее обсуждаемых в этом году тем. Правда, говорили главным образом о том, что среднее образование станет платным, что подушевое финансирование приведет к ухудшению качества обучения, а так называемая оптимизация – это официальный способ уменьшить расходы на образование. Я спросила у доктора экономических наук, профессора Московского института открытого образования Марка Мусарского. На ваш взгляд, какие-то принципиальные изменения произошли в финансировании за этот год учебных заведений и, может быть, в принципах распределения средств?
Подготовка идет к изменению и самой системы финансирования, функционирования образовательных учреждений. То есть практически во всех регионах можно говорить, что формально все образовательные учреждения стали выполнять вот эту финансово-хозяйственную самостоятельность в рамках своей компетенции. Где-то более формально, где-то менее формально. А во-вторых, уйдет уже стабилизация или освоение технологии как подушевого финансирования, так и новой системы оплаты труда. Вот в ряде регионов, там, где перешли на финансирование по государственному заданию, результат явный только в одном. О том, что все образовательные учреждения получили четкие и простые государственные задания на образовательные услуги. Они теперь работают самостоятельно и работают на достижение поставленных результатов. И с моей точки зрения, это очень хорошее дело, потому что теперь все финансовые средства, которые выделяются, они выделяются на результат.
Марк Михайлович, а откуда тогда такая боязнь, собственно говоря, в ФЗ-83? Откуда такой ужас? И перед подушевым финансированием этот страх распространяется и на родителей, и на общественность непедагогическую.
Вспомните себя, когда вы заканчивали школу. Это счастье, что ты наконец закончил школу, и страх за то, что тебя ждет в будущем. Здесь теперь реальная самостоятельность, особенно для тех, кто будет в автономке или в новой форме бюджетного учреждения, ответственность за результаты, четкая постановка объема образовательной услуги и простая понятная методика расчета субсидий. Простые и прозрачные правила деятельности выдаются. И боязнь в этих условиях самостоятельно всего этого решить. Не надо идти согласовывать штатное расписание, а самостоятельно ты разрабатываешь вообще все направления системы оплаты труда. Что такое базовая система оплаты труда? Что такое стимулирующие выплаты? Как их выплачиваются? Не всегда люди привыкли самостоятельно работать. Я думаю, одна из основных проблем – это отсутствие опыта самостоятельности. Второе – работа на результат. Ну, вы знаете, в педагогике есть 4 с минусом, 4 с плюсом, а в экономике нет таких понятий. И если у тебя есть результат 5%, то 4,98% это не выполнение поставленного результата. И если ты не показываешь запланированный результат, то за этим могут последовать управленческие решения.
Это был профессор Московского института открытого образования Марк Мусарский. О финансовых проблемах в сфере образования, в том числе высшего, расскажет ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
Главным фактором качества образования является эффективный контракт. То есть он говорит, сколько надо платить человеку, чтобы он работал на одном рабочем месте, не отвлекаясь, лояльно, и чтобы это был правильный человек. В высшем образовании ситуация гиозная. Преподавание вот всего в среднем получает 27 тысяч рублей. И складывается это преподавание, административная работа, дает в среднем 18 тысяч. Это преподаватели высших учебных заведений, 2010 год. Треть из них занимается наукой и добавляет до 30 тысяч. Но это только треть всех преподавателей. В общем, такого нет ни в одной стране. Мы настолько недофинансируем заработную плату 350 тысяч преподавателей высшей школы, что ожидать от этих преподавателей инновационного вклада, ожидать от этих преподавателей, что они вообще нормально будут преподавать, в общем, как-то странно и дико.
В России на нужды образования расходуется примерно 5,5% ВВП. Ярослав Кузьминов считает, что для стран с подобным уровнем доходов населения это вполне приемлемая цифра.
Действительно, ну, совокупные расходы – это где-то 5,5%, ну, по некоторым оценкам 6%, это всегда будет... Условные оценки, но и бюджетные, и частные средства, это примерно, условно говоря, вот эти самые 5,5. Это выше тренда. Но здесь возникает два серьезных обстоятельства. В России по сравнению со странами соответствующей доходной группы, условно говоря, 15 тысяч долларов на душу населения, даже 20, существенно выше образовательные потребности населения и существенно шире охват населения образованием. Этот фактор ведет к тому, что у нас расходы на душу населения, удельные расходы образовательные, недофинансированы. Они слишком низкие. Ни в одной стране нет сейчас 85% от возрастной когорты 17-летних, которые получают высшее образование. Это означает, что у нас те образовательные услуги, которые заявляются, они недофинансируются.
Это был ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Итак, экономические реформы поддерживают изменения в сфере образования, однако не в полном объеме. Что же касается финансовой самостоятельности, то далеко не все участники образовательного процесса стремятся ее приобрести. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Тамары Лиленковой завершил второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – акции участников стратегии 31 в защиту статьи 31 Конституции России о свободе собраний. Напомню, что сегодняшние акции не были согласованы с российскими властями. Мы ожидаем прямые включения из Москвы и Санкт-Петербурга о том, что будет сегодня происходить в ходе этих акций, и которые начинаются в 18 часов по московскому времени, буквально через минуту. Мы продолжим программу «Время свободы» сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский выиграл у России.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Кто навредил аэропорту Домодедово в Лондоне?
В блогах Свободы.
Елена Власенко. Зачем президент Медведев связался со следователем Сильченко?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.